Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из цикла «Что вы помнили». Я рада представить вам руководителя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Мы вновь записываем нашу программу посредством телефонной беседы. Здравствуйте, Алексей Александрович. Мы рады слышать вас в добром здравии.
Да, спасибо, спасибо. Уважаемые радиослушатели, тоже приветствую вас. Мы продолжаем большую-большую серию наших передач, вот, чтобы помнили, так называется тема наших передач. Так что прошу и знакомым сказать, которых будет интересовать подобные вопросы, и ваши отклики получать. Я первоначально скажу адрес, потому что некоторые могут не дослушивать до конца, поэтому не знают, куда обращаться. Адрес, пожалуйста, запишите. Почтовый индекс. 620-033. Еще раз повторяю. 620, это индекс почтовый. 620-033. Это почтовый индекс. Екатеринбург. Зыкову Алексею Александровичу. Там просто знают на этой почте отдельно мой отдел переписки и без всяких заказных писем, пожалуйста, пишите, все будет доходить нормально. Зыков Алексей Александрович, почтовое отделение 620-033.
Да, я думаю, что мы сегодня как раз начнем сейчас нашу беседу и отзывы, отклики и какие-то новые судьбы.
Да, да, я думаю, знаете, может быть, сколько выйдет по времени, только постараюсь прочитать, значит, по запросам, что найдено, что не найдено, почему никаких сведений нет. Значит, отдельные элементы, что там и как, в чем виноваты или не виноваты войсковые части, почему, что-то там такое. В общем, масса будет разных тем, в смысле разных подходов к судьбам. И как это сложилось, довольно-таки должно быть интересно. Я решил вот в этот раз к этому подойти. Ну, в данном случае, вот смотрю, Изотова Людмила Аркадьевна, вот, она молодая девчина, ну, так сказать, 57-го года, по нашим понятиям, то есть внучка или там племянница, значит, разыскивает сведения о дяде, брат моего отца, пишет она. И что там любопытно, был ответ, пишет она, что 24 ноября 42 года убыл по ранению. А последнее письмо было от него 5 ноября 11 месяца, ну, 5 ноября 42 года со станции Бологое Калининской области. И там, значит, вот записано, что 24 ноября по ранению. Больше никаких сведений нет. Я там искал и прочее. Вот смотрю, сведения какие, на что опираюсь. Архив военно-медицинского, военного министра СССР, начальника отдела по персональному учету потерь офицерского состава Главного управления кадров. Это как обычно проходит у них сокращенно ГУК, Главное управление кадров Советской Армии. Сообщаю, что в штатной должностной книге учета офицерского состава 494-й гвардейской стрелкового полка 46-й гвардейской стрелковой дивизии на 42-й год значится командир стрелкового взвода гвардии младший лейтенант Феофанов Николай Васильевич, 22-го года рождения. Уроженец Свердловской области, Сосерского района. Прибыл с курса, ну, это курс или по, так сказать, при своей воинской звании, значит, 30 июня 42-го года. Убыл по ранению 24 ноября 42-го года. Куда, в скобочках, не указано. Вот в имеющихся приказах 46-й гвардейской стрелковой дивизии за 42-й год и в приказах 494-го стрелкового полка за март-декабрь 42-го года Феофанов не значится. Других документов полка для наведения справки нет. Основание, опись какая-то, начальник третьего отдела, полковник Иванов. Ну вот так. Значит, я смотрел подробно по его данным и прочее, по младшему лейтенанту Феофанову Николаю Васильевичу. Кроме вот этой вот справки, которую я нашел, ее пояс для из этого вот я сделал, никаких сведений нет. Там все-таки что могло быть, получиться? Он убыл по ранению и больше ни войсковую часть никуда не прибыл. Не указано, конечно, характер ранения, но судя по тому, что его выписали по ранению, значит, он был, ну, как говорится, как офицер, еще годным для продолжения службы. А вот где дальше, какие следы и прочее, ну, тут приходится только предполагать. Я вспоминаю старые всякие такие подобные случаи. Было такое иногда, но прошу не считать, что именно так и было с Феофановым. Было такое. Появлялся с пайком, выписали, чтобы он добрался до места, хромающий, там, или что там с ним, прооперирован и прочее, вот его направили к себе в часть. И вот такого рода раненые часто были как добыча для подлецов преступного мира вот в те времена в тылу. Они могли, так сказать, запросто, ради того, что увидев за его плечами сумочку, рюкзачок, и ограбить, потому что там были продукты и прочее. А была, ну, не только война, но и был жуткий голод. И вот эта братва частенько отличалась, что человек где-нигде, даже если кто-то находил труп, при нем ни документов, ничего, я не исключаю такого рода результат. Значит, другое дело, что посмертно он не награжден после войны, не получена семьей медаль за победу над Германией, потому что не положено было, так вот получилось у нашей славной стране в тот период. Это по поводу солдата Феофанова и офицера, лейтенанта Феофанова. Следующий. Коничева Александра Семеновна. Значит, она пишет, значит, из села Макаровского района в Саратовской области. Но это нас с вами слышит, значит, вот такого рода обращение было. Значит, улица Карла Маркса. Двоюродного брата ищет. Это кого? Ларин Григорий Ефимович. Но смотрю, ни одной фамилии подходящей. Богдан, молодой парень был, из Саратовской области нет. Но тут надо что признать-то? Тогда, когда проходят годы, в семейном плане все больше и больше теряется сведений, исход. Положим, родная сестра могла бы наверняка знать там что и как. А двоюродный брат, тут может быть и отчество как-то не так, или что-то вот такое не полностью. Поэтому я и смотрел и по Григорию Ефимовичу, Ларин Григорий Ефимович, и по Георгию Ефремовичу, и Ефимовичу по-разному. Ничего под 18 лет так и не нашел. А тут еще написано, что ушел добровольцем 18 лет. То есть примерно вот тоже вот такой предположительный. Не женатый. Ну, понятно, что не женат, потому что родители умерли, спросить не у кого. Я проверил и по картотеке живых с этими данными нет. Среди награжденных тоже нет. Вот так. Хотя, значит, вот известно, что мать его была Ларина Акулина Игнатьевна. Тяжелый случай. Но ничего не скажешь, где тут, какая судьба, что случилось. Просто неточные, может быть, данные в этом. Другое дело, что вот выводят на соображение, что ушел добровольцем. Что такое ушел добровольцем? Извините, надо быть учитывать эту ситуацию. Вот кто, наверное, старших лет знают, ну, которые были, так сказать, в памяти того военного периода, что происходило и прочее, а кто помоложе, он, может быть, тут радужно представляет картину Билла и вообще военного периода. Но что такое ушел добровольцем? Это как? Ушел прямо искать какую-то военную часть, чтобы там пристроиться? Извините, очень много таких ребят, которые добровольцами не через военкомат, а вот таким-таким путем уходил. Они чаще всего вылавливались на вокзалах и прочее, и получали срок. И вместо того, чтобы попасть в воинскую часть, могли и бесследно исчезнуть вот в этих лагерях. Такое было. Я вообще как-то говорил в одной из передач по поводу Боби СССР. Там масса было лагерей, и слава богу, хоть годы СССР, кроме других лагерей, других регионов, они сделали хотя бы книгу памяти. И в нее включили тех, которые из заключения были направлены на фронт. По их желанию, естественно. Ну, может быть, и это понятно, что просто так тоже не посылали. Но тогда, когда добровольцам, минуя вот этого дела, особенно по пацанам младших возрастов, которые хотели отомстить за папу, там прочее, рвались в вагонах, там протыривались, кто-то там, в общем, всяким таким путем, они, как правило, становились добычей для того, среди тех, для того, чтобы, положим, пополнить какие-то лагеря или, ну, в общем, тяжелый случай. Подвиги такие, добровольческие, как правило, чаще всего не воспринимались как подвиги, а просто воспринимались как дезертирство с рабочего места. Ясно, что никто добровольцу такому какую-то справку не даст, что он следует добровольно и самостоятельно на линию фронта. Так что такие вещи уже были, и я не исключаю, что молоденький Ларин Григорий Ефимович, это двоюродный брат Александры Семеновны Воничевой, мог кончить неблагородно этот путь своей инициативы. Следующее сведения, может быть, какие-то есть для Волонины Марии Александровны из Заречного. Значит, тоже по старшему брату Алексееву Владимиру Александровичу. Вот смотрю данные, только книга памяти Тверской области. Но не только, еще и анкета есть. Книги памяти Тверской области в томе 4 есть сведения о нем. Вот я зачитываю. Алексеев, это, значит, я говорю, 4 том, страница 92-я. Это книги Тверской области. Алексеев Владимир Александрович родился в 25-м, город Торопец, призван в 43-м году, пропал без вести, декабрь 43-го года. Вот пропал без вести. Нашелся документ, это анкета. Ну, тоже любопытный момент. Значит, когда нет сведений в войсковых частях и военных, так сказать, организациях по солдату или там по офицеру, то чаще всего запрашивали у самих семей. В данном случае это вот запрос был из семьи, у семьи, значит, кто там у нас, Алексеева Ксения Алексеевна, мать, вот у нее анкета. Заполнялись анкеты, когда они там интересовались судьбой, в военкомате узнаете, что там и как. Ну, вот анкета от военкомата. и спрашивали уже у самих семей, у вас что-нибудь есть про него, чтобы мы могли хотя бы это посчитать какой-то основой для поиска. Значит, вот читаю анкета. Алексей Владимир Александрович, 25-го года, Великолукская область, Торопец, Торопецкий район, деревня Новая Дубровка. Значит, это военкомат призван Владимирским горвоенкоматом в ноябре 42-го года. Красноармеец, стрелок. Значит, когда прекратилась связь с октября 43-го года, воинская часть какая? 89-538-С. Ну, это полевая почта, понятно. Город Владимир. Значит, дополнительные данные. Справка выдана войсковой частью полевой почты. Вот это 89-538-С. С это секретно. С указанием, что Алексеев состоит на военной службе в части полевая почта 89-538. С 8 марта 43-го года. Ну вот, состоит. Ну и что? Дальше. Письмо от октября 43-го года было от него. Написано, что нет, что идет наступление в фронте, в бой. Это как раз вот перед наступлением на фронт, значит, наступление в октябре. Вот такое письмо. Алексеева Ксения Алексеевна, мать, Калининская область, Володарского улица. Какой вывод? Что непонятно. Сведений там нет. То ли отступали наши, то ли что. Это 43-й год, октябрь, все тут было. Почистили его пропавшим без вести. В ноябре 43-го года. Такая вот ситуация. Это... Анкета была заполнена в августе 46-го года. Вот, личная подпись военкома. И, значит, Москва еще раз уточнила пропавшим без вести в декабре 43-го года. То есть, как всегда, они немножко прибавляли к этому. Так что, вот такая судьба. Могу не исключать, что мог погибнуть, но ни свидетелей не было. А если даже и свидетели, то далеко не каждому сослуживцу, однополчанину доверяли. Мало ли кто там кого прикрывает, потому что вся страна в 30-е годы, 38-го, там, 39-го, да и раньше, была переполнена, так сказать, подозрениями. И это тоже нельзя исключать. Вот смотрю еще Усова. Любовь Павловна. Это она прислала, прослушав нашу передачу, Республики Коми из Сыктывкара. Тоже это письмо любопытное. Я решил его прочитать, потому что тут кое-что есть, слава Богу, известно. Вот она пишет. Обращение, уважаемый Зыков Алексей Александрович. Недавно услышала по радиоканалу «Воскресенье» ваше выступление. Спасибо вам, что вы рассказываете о том, как помогаете в розыске погибших и пропавших без вести воинов Великой Отечественной войны. Вот у меня появилась надежда, вдруг у вас есть сведения о моих дедушках, погибших и пропавших без вести в той страшной войне. Мои родители, как и многие в те годы, потеряли своих отцов в раннем детстве, были безотцовщинами, как их часто называли, а их матери-вдовы растили их, голодали вместе с ними, трудились в колхозе, все было для фронта, для победы. Конечно же, я не имела счастья видеть ни одного своего деда. Бабушки мои, затем мои родители, до конца жизни искали их, но мало что смогли узнать. Ну вот вышла книга памяти в райкомате. Там есть данные о них, но коротко, из архива. Затем я продолжала их искать, так как не смогла смириться с тем, что о них почти ничего не известно. Я много раз писала в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации в надежде, что найдутся о них новые данные. Может, поисковики найдут их медальоны, обнаружатся какие-то документы, но ничего нового мне не сообщали. Последняя архивная справка мне была направлена 21 августа 2007 года. А больше не было ответа, хотя я периодически продолжала туда писать. Уважаемый Алексей Александрович, может, у вас есть какие-то сведения, может, кто-то служил с ними вместе? Но сразу хочу сказать, вот эта надежда у многих, что, может, найдутся сослуживцы, это практически бесполезные такие вот надежды, что кто-то из сослуживцев. Слишком много времени прошло, а во-вторых, что там, как искать? Кто там чего? Многие записывать-то не имели права, кто там и чего и как. Ну, кто-то, может быть, близкий товарищ мог где-то сохранить, но если он сам не погиб, кто там сослуживец был. А уж пройдя столько лет и прочее, многие живые ветераны к тому времени могли четко, даже с некоторым добавлением того, что было или не было, помнить о своих военных буднях. Вот. И память частенько бывала у них пробуждалась, и начинали помнить то, чего никогда не было на фронте. Ну, а тем более о своих сослуживцах, с кем они служили, как правило, мало-мало кто имел таких сведений. Да потом, где искать? Все перемешалось. Адреса родных, родственников этого. Кто-то переехал в город. В общем, Господи, великая страна, великие проблемы. И вот пишут, ищу данные о моем дедушке Аллахрукове Василии Павловиче 1904 года. Уроженца Коми АССР Старожевского района. Призван Старожевским районкоматом 28 декабря 1941 года. На Ленинградский фронт, рядовой, пропал без вести в июне 43-го. Ни моя бабушка, его жена, ни мой отец, ни я не могли и не сможем смириться с тем, что он воевал 3 года, и о нем ничего не известно. Кроме данных из архивной справки, бабушке до конца жизни пришлось нести тяжелое бремя жены, пропавшего без вести. Ведь даже пенсии по нему она не получала, и никаких боевых, как другие вдовы. Наверное, вам известно, что пропавшие без вести считались изменниками, и к их родным было тоже такое же отношение. Мы никогда не поверим, что за 3 года боев он нигде не значился и никак не отличился в боях. Он был порядочным, добрым, работящим, решительным и смелым человеком. Вот такого рода представления молодого человека, так сказать, чтобы можно было, Усовой Любови Павловны, чтобы можно было что-то сказать, дополнить. Понятно, что она была насыщена представлениями о военных периоде и о без вести пропавших. Это ясно такое дело. Но как? Что стало? Где тут концовочка-то, где этих вот событий? Да, действительно, считались вместе пропавшие вроде как изменниками, вот как она пишет. И было отношение такое к семьям. Это действительно было. И хотя число вместе пропавших несколько превышает число тех, которые погибли на фронте, почему-то не сделана поправка ни в органах, так сказать, армейских, ни по политической линии нашей, так сказать, страны в то время. Значит, никто не старался показать, что была война, была масса неразберихи, было мало грамотных людей, которые поставлены были там возможностью что-то тут тонкости входить, анализировать или что-то. Все было по-другому. Но легче всего приклеивались ярлыки, пропавшие без вести, с подозрением. Вот это, к сожалению, было. Вот. Второе, про своего второго дедушку. Пишу данные о моем дедушке Подорове Григория Андреевича, 1902 года рождения, уроженца Коми АССР Старжевского района, командир взвода 378-й стрелковой дивизии, убит в бою 20 сентября 1944 года. Похоронен в западне 1 километр хутора Исини, в 11 километрах западне Яонелгава, Латвия. В карточке учета указано командир пулеметного взвода 1257-го стрелкового полка, награжден орденом Красная Звезда приказом от 22 июля 1944 года. Я специально дату зачитываю, потому что вот 22 июля 1944 года был награжден, приказ вышел этот период, а погиб в бою через пару месяцев, 20 сентября 1944 года. Непосмертно награжден, как я отмечал. Посмертно крайне редко награждало наше отечество. Не армия, а отечество. Вот. Орденская книжка такая-то, передана на хранение память сестре награжденного Подоровой Анне Андреевне. Наше обращение в посольство Латвии о его месте захоронения ни к чему не привели. Был ответ, что такого хутора у них не значится и никогда не было. Может быть, у кого-то родные тоже служили в 378-й стрелковой дивизии. И есть воспоминания бойцов. Но сейчас самому молодому бойцу, призванному, кто бы там ни был призван, самый молодой, 26-го года рождения, уже 95 лет. Так что какие тут могут быть уточнения и прочее? Ничего этого нет. Ну и третье. Ищу данные о моем двоюродном дедушке Османове Асане, 1917 года рождения, уроженец города Судака Крымской АССР, из семьи раскулаченных и репрессированных, выслан с семьей в 20-х годах в возрасте 3 лет в Коми АССР, призван Сыктывдинским райвоенкоматом Коми АССР, стрелок 373-й стрелковой дивизии, рядовой, умер от ран 21 января 1944 года в возрасте 27 лет. В 453-м отдельном медсанбате похоронен деревня Сунки Смелянского района на Киевской, Смелянский район на Киевской, Черкасской области. Может быть, есть воспоминания у кого-то о нем. Поиски его репрессированной семьи ни к чему не привели. Помогите, пожалуйста, узнать информацию. Есть у вас такая возможность? Куда мне можно еще обратиться? Может быть, есть какие-то адреса поисковых отрядов, которые занимаются поисками останков в местах боевых действий, и медальон хотя бы пропавшего без вести Ларукова найден? Любовь Павловна, какие медальоны? Два слова об этом могу сказать. Значит, воевали против фашизма масса стран. Это и Соединенные Штаты, помимо Советского Союза. Это и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и Индия, Новая Зеландия. В общем, 60 с лишним стран были, так сказать, в боях против национал-социализма германского. И у них, положим, у каждого офицера и солдата был медальон на шее. Что такое медальон? Это две части. Либо на общей веревочке или цепочке на шее два медальончика. Один всегда оставлялся при теле, где бы он ни был захоронен. Второй всегда в этом отношении направлялся в войсковую, там, ну, в архивы и прочее-прочее по назначению, чтобы сообщить, что такой-то там-то погиб и прочее, потому что тот отдельный медальон, который отделялся от цепочки, он как раз фиксировался где, когда, с кем похоронен, значит, где-то, какое место, что там и как, при каких условиях. Это вот такое. У нас же, у многих этих не было медальонов. А потом, что говорить? Что говорить? Ведь не хоронили долгое время, вот которые были рассыпаны по нашей великой войне, по нашему великой России. Поэтому многие могли не знать, где там и как похоронен. Я в своих радиопередачах не один год напоминаю по таким подобных случаях, когда положим, ищут, и говорят, написано, что вот он погиб. Где? Там-то вот, и такая-то вот могила, и прочее. И называли эти могилы братские могилы. Как красиво звучит братская могила. То есть это тогда, когда все в кучу, и никаких персональных могил нет. Все в кучу. Ну, это что там? Пролетариат, что там его жалеть, или крестьянство? Это уж я тут ерничаю маленько, извините меня. За рубежом наши союзники хоронили только персонально. За отдельными исключительными случаями, когда не могли что-то вот точно. Положим, кто-то на подводной лодке, кто-то на пароходе, и тут в море не найдешь что и как. Или там где-то какие-то неизвестности, когда все это, ну, бывают всякие случаи, когда невозможно было. Вот у них это все равно пытались делать персонально. У нас же вот это совместно. Ну и про медальон, про наш. Значит, это был такой пенальчик кругленький, вот, из эбонита, вот, и там свернутая в рулончик маленький, узенькая полоска бумажки. Вот и как раз ширина этой бумажки была равна, ну, чуть-чуть меньше половины, а длины этой самой пистончика, это такого, так сказать, медальончик, который вы стали называть его там. А тут захоронен, никакой изоляции не было, вода, влага, болото, что там не было, зима, лето, весна, в общем, все это нестойко. А потом, кто заполнял-то? Заполняли сами солдаты, сами, так сказать, военнослужащие заполняли этот листок. Там надо было заполнить, кто родственники, откуда родом, все такое вот это. Все это, никто не садился к столу с несмываемыми чернилами, ничего этого не было, карандашом. Вот так вот записывали. И потом, что там сохранилось? Когда многие-многие десятилетия никто этого не касался. В советский период при нашей славной коммунистической партии того периода все было только, так сказать, что все никто не забыт, ничто не забыто. Никто и не вспоминал, к сожалению. И сейчас нам бы это надо тоже помнить, что это как было. Поэтому медальоны, если даже находили, то чаще всего нечитаемые. Такая вот тут судьба. Это мы по поводу Османова Асана, двоюродного дедушки. Ну, это, конечно, и про других. Ну, вот Фёдоров награжден. Я посмотрел этот, нашел наградной лист. Действительно, подвиг, неплохой подвиг, что и говорить. Но, опять-таки, то, что человек погиб посмертно, не награждали. Еще читаю, тут сокращенно могу назвать, значит, мы выдали Стариковой Евгении Леонидовне найденные копии документов. Значит, было найдено и дата смерти, и место гибели. Это Бажов. Я уже как-то, по-моему, о нем говорил. Вот, фамилия Бажов. А, кстати, любопытно, когда было чернилами написано, вот, в военных документах от войсковых частей, то тогда еще в стране не звучало имя великого писателя Павла Петровича Бажова. Вот. И когда видели эту фамилию, то кто там читал? Кто Батов, потому что как буква «Т» читалась, кто Божов, потому что вот такого рода. Потом он стал великий, если сейчас многие бы думали, что, а, может быть, это однофамилец Бажова. Но нет. Значит, все-таки, слава Богу, через все вот эти тернии поиска я прошел и нашел, что его там записывали и Божов, и Батов, как тут ничего только не было. Ну, найдена дата. И вот мне написала Старикова Евгения Леонидовна: огромное спасибо Алексею Александровичу за информацию о моем дяде. Это просто у меня крик души за проделанную работу. Как это приятно. Так что и мне приятно, что, конечно, надо отмечать эти подвиги.
Алексей Александрович, у нас уже заканчивается сегодня время. Нам надо, наверное, еще раз напомнить ваш адрес для тех, кто не записал в начале программы.
Уважаемые радиослушатели, прошу писать, не забывать. Не берегите бумажку и конверт. Давайте отклики и свои какие-то там вопросы. Запишите адрес для переписки. Он короткий. Почтовый индекс 620-033. Еще раз повторяю. Почтовый индекс 620-033. Екатеринбург, Зыкову Алексею Александровичу. Это у меня там на почте есть договоренность, и все приходит исправно. Вот. Так что все придет. Пожалуйста, заказных писем не пишите. И не вкладывайте, пожалуйста, не вкладывайте в конверт оригинальных документов. Некогда потом будет разбираться, кого выслать, кому чего. Тут контора неоплатная. Так что вот такие дела. Ну и, конечно, если есть возможность, указывайте свой электронный адрес. Это намного улучшает, так сказать, возможность оперативности и задать вопросы, и ответить кому-то что-то. Свой электронный адрес. Разборчиво. Зыков Алексей Александрович ждет ваших ответов.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Ну, а мы вас ждем в нашей беседе через 2 недели, как всегда. Всего доброго.
Спасибо, всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист столетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.